Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит очередная программа из цикла «Записки краеведа». Веду ее я, Мария Заостровных, а в гостях у нас постоянная участница этой рубрики Надежда Бурлакова. Но я думаю, что особо представлять нашим постоянным радиослушателям ее уже не надо, но я так вкратце скажу, что Надежда – искусствовед и автор книги «Забытые храмы Свердловской области», ну и также создатель паблика «Архликбез». Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошлую программу, насколько мне помнится, закончили мы разговор про Акинфия Демидова и про храм, который он строил, и строил он его специально для того, чтобы у него были дети. Ну, это так, краткая предыстория. Вот удалось ли вам выяснить, были ли у него дети вообще?
Да, да. И, кстати, не Акинфий Демидов, а Никита Акинфий, его сын, который занимался благоустройством Нижнего
Тагила. Это, видимо, с аэропортами связано, вот у нас Акинфий просто на слуху уже.
Мы с вами в прошлый раз говорили о входе в Иерусалимском соборе в Тагиле, который был построен учением Никиты Акинфиевича Демидова, который пытался молиться и очень много усилий предпринимал для того, чтобы у него появились дети. В первом браке у него было двое детей, но они умерли еще во младенчестве. А второй брак Никиты Акинфиевича, к сожалению, был совсем бесплодным. А третьей его супругой стала Александра Евтихьевна, дочь купца Евтихия Сафонова. Тоже интересный персонаж в истории России. И вот именно она родила ему трех детей, двух дочерей, Екатерину и Марию, знаменитые в истории России женщины, но сегодня мы про них говорить не будем. И сына Николая, который родился в 1773 году, а скончался в 1728 аж во Флоренции. А, кстати, он тоже был женат не на ком-нибудь, а на баронессе Строгановой. И вот именно Николай Никитич Демидов, он построил в Нижнем Тагиле еще один храм. Вернее, он начал его строить, а достроили его уже его дети. То есть вот и Никита Демидов, и Николай Демидов, и его дети, они отмечены в истории Тагила не только историей взаимодействия как заводовладельцы, но и историей благоустройства, в том числе и храмового. Вот. Ну и, собственно, сыновья Николая Никитича – это Александр, Павел, еще один Николай и Анатолий. Они строили храм в Исконикольскую церковь, о которой я хочу рассказать вам сегодня, тоже утраченная, к сожалению, церковь.
То есть сегодня мы в Нижний Тагил отправляемся.
Да, сегодня мы начнем с Нижнего Тагила. А вообще в Нижнем Тагиле несколько никольских церквей, но вот мы поговорим о той, которая называется Выйской Никольской церковью, потому что построена на Вые, на Выйском поле. Была она заложена в 1835 году, ну, собственно, сыновьями Николая Никитича Демидова, Павлом и Анатолием. Главный алтарь этого храма был освящен в 1846 году, то есть от порядка 11 лет строилось основное здание. Правый предел в 845-м, посвященный мученику Анатолию, и левый предел во имя апостолов Петра и Павла освящен был в 1846 году. Окончательные достройки производились до 862 года, то есть такой длительный процесс, но связанный с тем, что население города увеличилось, соответственно, приходилось расширять и как-то достраивать храм. Судьба у храма была тяжелая. В 1830 году он уже был закрыт и уничтожен в 1963 году. Но для нас сейчас важно то, что именно в этом храме находилась фамильная усыпальница Демидовых. То есть это как раз тот самый храм, в котором были установлены мраморные саркофаги, и достаточно много членов семьи Демидовых, о которых я, конечно, сейчас расскажу, были там похоронены. А с точки зрения архитектуры, фотографии этого храма в интернете сохранились, краеведы их берегут, достали из архивов, и они выложены в общий доступ, можете посмотреть. Интересно, что в этом случае история сохранила нам имена архитекторов. Первое имя наверняка мало кому что-то скажет. Это Александр Христофорович Крих, талантливый петербургский архитектор. Он проектировал этот храм, под его контролем его начали строить, но, к сожалению, он скончался уже через год, в 1836. И интересная вещь произошла, уже храм заложенный, который начали строить, на доработку передали не кому-нибудь, а Константину Тону, о котором мы с вами уже вспоминали неоднократно.
Ну, часто, да, имя звучит и фамилия.
Да, это апологет так называемого русско-византийского стиля. Мы с вами говорили о храме в Полевском, который был построен практически как копия храма Христа Спасителя в Москве. И вот, собственно, Константин Тон, поскольку он был успешным очень архитектором, очень модным, Демидовы фамилия была не последняя, и тоже очень обеспеченные люди, они заказали тонну доработку этого проекта. Ну и, собственно, то, что было в итоге построено, действительно отчасти напоминало тот же самый храм Христа Спасителя в Москве. Вот, то есть Крих Александр Христофорович и Константин Тон, два архитектора, один талантливый, но не очень популярный, а второй мега-архитектор XIX века, отметились таким образом при строительстве храма в Нижнем Тагиле. Ну, как я уже сказала, в 1963 году, к сожалению, здание снесли, и на его месте сейчас построен Дом культуры юбилейный. Ну и давайте немножко расскажу о Демидовых, которые были похоронены именно в этом храме в Исконикольской церкви. Интересные тоже здесь перипетии такие, потому что самое первое захоронение, связанное с Николаем Никитичем Демидовым, оно было перенесено из Флоренции в 1828 году, когда храм еще только проектировался и планировался. И сначала его прах был закрыт, захоронен в том самом храме, о котором мы с вами говорили в прошлый раз, храм Видения в Иерусалим. Вот, а в 1962 году, когда полностью завершились все процедуры с оформлением, с освящением нового храма Никольского, его прах перенесли сюда. Интересная очень эпитафия такая была, что туда, где всегда был духом при жизни своей. Никита Демидов. В сентябре 1962 года его перезахоронили в Никольском соборе, а в 1874 году усыпальница Демидовых приняла прах Никиты Павловича Демидова, сына Павла Павловича и Елены Трубецкой, который, к сожалению, скончался в возрасте 2 лет. А уже через год туда же перенесли остатки первой жены Павла Павловича, Марии Мещерской. В общем, это фамилии, которые я называю. Ну, понятно, что Демидовы – это самые, наверное,
всем
известные.
Знакомы.
В нашем регионе. Но рядом с Демидовыми всегда были фамилии, которые тоже были очень известны в истории России и иногда даже в истории мировой. Вот Марию Мещерскую перехоронили здесь, и ее прах перенесли с кладбища Пер-Лашес в Париже.
То есть в Нижний Тагил перенесли из Парижа?
Сначала из Флоренции Никиту Демидова, потом Марию Мещерскую из Парижа. С Лазаревского кладбища Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге сюда были перевезены остатки Павла Николаевича Демидова. Но вот здесь интересные легенды, что в прах Павла Николаевича и, возможно, еще нескольких родственников был перенесен в Финляндию. А последним в 1885 году в этом храме был похоронен Павел Павлович Демидов. На месте его захоронения его супруга Елена Демидова-Трубецкая воздвигла надгробие из мрамора и бронзы в виде женщины, скорбящей над телом. И эта скульптура получила интересное такое название – «Тагильская Андромаха». Вот. А эту скульптуру создавал известный очень скульптор, и как раз он основывался на античные образцы скульптуры, поэтому такое интересное прозвище – «Тагильская Андромаха». Вот ее сейчас могут увидеть все, кто посетит филиал музея в Демидовской даче, например. Есть еще одна скульптура, которая тоже хранится сейчас в музее в Нижнем Тагиле, в краеведческом. Это надгробное распятие Христова. Оно сейчас находится в Нижнетагильском краеведческом музее. И, по сути, вот из храмовых святынь, наверное, это единственное, которое сохранилось нам от храма. Ну, вообще, Тагильский краеведческий музей, конечно, рекомендую посетить всякому человеку, кто увлекается хотя бы отчасти историей Демидовых у Урала. Мы весной туда возили экскурсию, в которую входили детки. Но, с одной стороны, им было больше всего интересно побывать, конечно, в Нижнетагильском танковом музее. А с другой стороны, мы были в Тагиле в дни пасхальные, соответственно, можно было попасть на колокольни. Еще один храм в Тагиле, о котором мы с вами рассказывали, слава богу, сохраненный Александр Невский, построенный как раз течениями тоже Демидовых и, его, и их казначеев. Вот у нас был доступ туда на колокольни, поскольку в дни пасхальные можно туда подниматься. И вот это совершенно чудесное зрелище. Дети там провели гораздо больше времени, чем в Тагильском музее, чем в Тагильском танковом музее. Угу. Поэтому очень рекомендую. Город действительно интересный. Но вот, к сожалению, несколько храмов в нем утрачены. И сейчас мы в рамках наших уроков, так сказать, о утратах говорим именно о тех, которых больше не существуют.
Ну и если можно, вот раз уж у нас имя Константина Тона настолько часто звучит, может быть, уже пришло время рассказать немножко про него, биографию, хотя бы вот часть.
О, Константин Тон – это человек, о котором выпущено несколько монографий уже с начала 20 века его персоной интересовались. Это родоначальник так называемого русско-византийского стиля у нас в русской архитектуре. Самый первый памятник, который он построил, это Екатерининская церковь, церковь Святой Екатерины Великомученицы в Санкт-Петербурге. Кстати, тоже объект не сохранился. Вообще, очень многие из тоновских храмов, они не дошли до нашего времени. Украине. Вот. Но в нашей истории, в истории архитектуры, то он, конечно, знаменит больше всего своим храмом Христа Спасителя Московским, который был уничтожен в советские годы, а сейчас он воссоздан практически в том же самом виде, в котором он существовал раньше. Вот. Константин Тон считался официальным архитектором при дворе Николая I, при Александре I, и благодаря тому, что большая часть заказов на строительство храма в начале XIX века относилась к императорскому двору и, собственно, подписывалась к реализации императором, поскольку Тон был любимчиком первых императоров XIX века, именно его проекты и размножились по всей России. Мало того, в 1841 году был издан один из первых каталогов высочайше рекомендованных проектов. То есть в Москве и в Санкт-Петербурге издавались толстые такие книжки с официальными проектами и рассылались по губерниям, по епархиям, в том числе с Священным Синодом. И когда, например, в городе Полевской или где-нибудь еще начинали строить храм, естественно, могли его построить только с благословения Синода, вот, Синод одобрял и сразу же рекомендовал какой-то проект. Ну и, соответственно, проекты были разные, рассчитанные на разные бюджеты, и можно было выбрать по этому каталогу храм, по которому, который начинали строить. Ну, за счет этого получалась такая экономия, то есть можно теперь не приглашать архитектора, а можно выбрать проект из высочайше утвержденных проектов.
Из готового уже, что
да,
называется.
Да, пригласить инженеров, пригласить строителей. В 19 веке как раз у нас формируется инженерная культура, то есть начинают отличаться архитекторы и строители. Ну, собственно, и раньше был архитектор, который нанимал строительные бригады, но как понятие, как профессии инженеров еще не было, а в 19 веке они появились. И получается, что архитектор уже мог быть исключенным из процесса постройки здания, то есть есть проект, в котором указаны размеры, в котором указаны какие-то характеристики особые, приглашается инженер, приглашается строительная бригада, и храм начинает строиться без архитектора. Ну, для заказчика это экономия как минимум в гонораре архитектору.
Ну, вообще, на самом деле, архитектор, насколько я понимаю, это просто человек, который создает сам храм на бумаге, ну, или там на каких-то чертежах, то есть он и как бы не должен участвовать в строительстве, ну, за исключением там может просто вот как-то поправить что-то.
Но это скорее уже современная точка зрения, потому что вот до второй половины XIX века архитектор отвечал за строительство своего храма, и очень много историй, связанных как раз с архитекторами, например, и проектов храма Христа Спасителя. Такой интересный человек там был, Витберг, который в Вятке потом построил собор. Строители Казанского собора, Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, они, можно сказать, головой отвечали за то, что происходило на стройке, потому что далеко не всегда то, что нарисовано, оказывается, возможно реализовать на практике. И не только с точки зрения каких-то эстетических деталей, что вот мы по проекту нарисовали такое-то завершение, а на самом деле технически его сделать невозможно, но и с точки зрения устойчивости здания. Например, как в случае с Исаакием, когда у него стены просто начали падать, хотя его даже до уровня куполов еще не построили. То есть до второй половины XIX века архитектор, как правило, был тем самым человеком, который отвечал и за картинку на проекте, и за уже построенное здание.
А сейчас получается не так?
Сейчас, можно сказать, опять время работы по типовым проектам, когда один архитектор может создать проект, по нему может быть построен храм, а может быть и не построен, но этот проект расходится, опять же, по всем городам и весям нашей необъятной, и по нему начинают строить. Но, опять же, не будем забывать, что время-то действительно изменилось, и за прошедшие 100-150 лет технологии перешли на совершенно другой уровень, и теперь таких случаев, как просадка фундаментов, например, не может произойти, хотя бы за счет того, что заранее на уровне проектирования все было уже предусмотрено. Ну, не будем говорить о злоупотреблениях, когда без фундаментов строится храм. Такое, к сожалению, тоже бывает в наше время.
То есть сейчас, получается, архитектор – это просто человек, который должен не только обладать знаниями о том, как вот на чертежах правильно построить, да, какое-то здание, но еще и, получается, он должен знать какие-то геодезические данные, то есть
конечно,
какая почва, особенности региона, то конечно, что-то еще, конечно, где он там строит.
Конечно, конечно, все так и должно быть, и так и было всегда. Просто вот с точки зрения профессии, как бы специализации, вот до XIX века не было разделения между инженером, строителем, архитектором. Сейчас такая специализация появилась. Ну и, наверное, если так по-простому говорить, то архитектор, вот слово «архи» с латыни обозначает высочайший, великий, как бы, архитектор, сверхстроитель. То есть строитель может быть инженером, но не факт, что инженер может быть архитектором, хотя архитектор инженером быть обязан по-честному.
Я тут просто недавно прочитала интервью с главным архитектором нашего города, и вроде и интересно то, что он говорит, он рассказывал про то, как развивается наш город, именно вот в плане архитектуры, какие планы, что еще там в нашем городе Екатеринбурге построить, но было абсолютно непонятно на самом деле, чем он занимается, то есть ходит, смотрит за зданиями в городе, или же он все-таки и проектирует эти здания в городе?
Вот, насколько я понимаю, сейчас у нас ситуация, что главные здания, самые важные по заказу опять госструктур или муниципалитетов, они строятся на конкурсной основе. То есть главный архитектор – это, скорее всего, чиновник. То, что мы с вами уже упоминали, например, когда говорили о Михаиле Малахове, про которого, может быть, сегодня еще вспомним или на следующем нашем уроке. Это чиновник, то есть его задача – контролировать как бы гармоничность городской среды и то, чтобы людям в городе должно быть удобно жить в этом городе. Не всегда получается, но главная задача все-таки сделать город красивым и удобным для горожан.
Ну что ж, Надежда, у нас буквально вот несколько минут до конца этой программы осталось. Программа все-таки предновогодняя. Хотелось бы у вас узнать, какие планы на новогодние праздники, как собираетесь встречать?
Вы знаете, были сногсшибательные планы поехать в Верхотурье с экскурсией, но, к сожалению, погода в этом году настоящая зимняя, уральская, и видимо, буду сидеть и готовить новые материалы для вас, мои дорогие слушатели. Потому что материалов много, и грустных, связанных с утраченными храмами, и хороших, связанными с реставрациями и новыми стройками. Так что, я думаю, мы с вами не один раз еще встретимся. Вас с наступающим Новым годом, чтобы все у вас было замечательно, хороших дорог и чистого неба, друзья мои.
Я полностью к этим поздравлениям присоединюсь. Спасибо большое за внимание. На этом, на сегодня, предновогодний выпуск программы «Записки краеведа» окончен. В студии также была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и с наступающими!